На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа «Живой родник».
Мир вам, друзья! В эфире еженедельная авторская христианская радиопрограмма «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания через радио на частоте 11.30 в штатах Орегона и Вашингтона, а также через интернет-вещание, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес wpdxrr.com, кроме этого, через апп на вашем смартфоне. Тема нашей сегодняшней программы «Держи, что имеешь, христианин». Этому вопросу будет посвящена первая проповедь. Вторая проповедь будет на тему «Наше посвящение Богу». Она является продолжением первой проповеди и цель которой – показать, что посвящение Богу является добрым шагом, чтобы предостеречь себя от опасности и чтобы не причинил нам ущерба враг дух человеческий, и чтобы нам не потерять того, на чем мы трудились.
Доносится голос издали столетий, держи, что имеешь, пока я приду, чтоб дар благодати сберечь в лихолетье, в молитве Спаситель не скрою нужду. Верю, услышишь, явишь мне помощь, силою свыше сердце наполнишь.
Вы слушаете программу «Живой родник».
Откроем вторую главу Откровения Иоанна и будем читать с 1 по 7 стихи. «Ангелу же Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то у тебя хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Друзья дорогие, нами была прочитана часть только послания Иисуса Христа, адресованного ангелу, то есть пресвитеру Ефесской церкви того времени. Кто-то из замечательных проповедников заметил, что книга Откровения чаще всего запоминается двумя стихами: «Се стою у двери и стучу», и «Се гряду скоро». Сегодня я хотел бы добавить в этот перечень третью строку: «Покайся и твори прежние дела». Содержание этих трех ключевых мыслей, взятых вместе, и составляет суть моей проповеди, которая так и называется: «Держи, что имеешь, христианин. Держи, потому что жизнь и время, в котором мы живем сегодня, обманчивое и коварное время. Коварное, потому что умножается беззаконие. Обманчивое, потому что способы и методы влияния врага душ человеческих на глаза и уши христиан сегодня стали более изощреннее и опаснее, чем они были вчера. Берегись, чтобы не сделал тебе ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Слышим мы голос апостола Павла из глубокой древности. Друзья дорогие, пусть эти слова эхом отзовутся в сердце каждого из нас, ожидающих Христа во спасение. «Се гряду скоро» – эти слова Господа нашего Иисуса Христа должны радовать нас, потому что приближается избавление наше. Слава Богу! Итак, друзья, мы прочитали с вами место из послания Иисуса Христа ангелу Ефесской церкви. Церкви, в которой были наши братья и сестры по вере в Иисуса Христа. Возможно, они были другого цвета кожи, чем мы. Возможно, да, конечно. Может быть, их одежда не соответствовала стандартам и вызовам нашего времени. Тоже возможно. Возможно, у них были национальные и культурные традиции и ценности. Все это возможно. Но не подлежит сомнению тот факт, что их сердца горели любовью к Богу и друг к другу, за что и получили похвалу от Христа. Написано: «Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое. Все я знаю. Знаю также и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И это я знаю». Ну что можно сказать после таких слов? Конечно, слава Богу. В этих словах я нахожу хороший пример и для себя, да и каждый из вас может найти тоже для себя пример. Вообще, нужно отметить, что не только из книги Откровения мы слышим слова одобрения в сторону членов церкви и за их труд, за их дела, за их терпение, но и апостол Павел, начиная писать свое послание к Ефесянам, делает тоже в первой главе, откуда мы и читаем: «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе». Согласитесь, друзья, что святыми и верными не рождаются. Ими становятся в результате победной борьбы. Святость и верность – это характеристики возрожденных Богом сердец. И услышать от апостола Христова такие слова приветствия было бы желанием каждого христианина. Таким образом, я хочу отметить, что в Ефесе были и святые, и верные Христу братья и сестры. Однако шли годы после образования церкви, и в общем, духовное состояние ее членов начало меняться не в лучшую сторону. Это видно из того, что Христос сказал дальше Иоанну в адрес ангела Ефесской церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, поэтому тебе нужно покаяться». «Господи, как же так?» – спросит кто-то из нас. «Только что Христос поощрил служение и труд, и терпение, и тут же Он делает им серьезное замечание за то, что они оставили первую любовь. Более того, Он предупреждает их о грядущей опасности, если они не покаются. Написано: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Конечно же, это серьезное предупреждение не оставляет и нас быть равнодушными, живущими в 21 веке. И в связи с этим возникает у меня вопрос: что могло стать причиной проблемы у верующих Ефесской церкви? Чтобы ответить на этот вопрос, друзья, давайте виртуально отправимся в древний город Эфес и постараемся не поверхностно, но более детально вникнуть в жизнь и служение наших братьев и сестер, чтобы увидеть, как они любили Христа и друг друга. Для начала откроем исторические документы. Оказывается, город Эфес во времена Иоанна был самым крупным городом римской провинции Малая Асия с населением около 250 тысяч человек. Рим позволил ему быть самоуправляющимся городом, то есть Эфес сам мог назначать своих собственных чиновников без необходимости получать одобрение римского правительства. Город был финансовым центром и главным портом Средиземного моря, где пересекались пути продавцов и купцов разных стран, а потому и город населяли люди самых разных слоев населения. Известность Эфеса была еще и в том, что он был главным центром идолопоклонства в Малой Азии. Центральным местом поклонения в этом городе был огромный храм Артемиды Ефесской по имени Дианы, внесенный в список семи чудес света. Таким образом, в этом городе было распространено поклонение богине Диане. Город представлял собой также место, где, кроме всего прочего, соединялись две важные артерии жизни того времени, дающие немалую прибыль ее владельцам. То были религиозная и сексуальная распущенность. Неудивительно, что город Эфес того времени славился своей аморальностью. И тем не менее, следует отметить, что Эфес являлся центром духовного пробуждения и христианства в Азии. Там была Церковь Христа, основана усилиями Акиллы и Прескиллы, о чем мы читаем в Деянии апостолам 18 главе. Причем Церковь считалась более благополучной по сравнению с другими церквами того времени, о чем пишет Павел в своем послании к ним. «Поэтому и я, услышав о вере вашей в Господа Иисуса и о вашей любви ко всем святым, не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая вас в своих молитвах». Читаем в Ефесянам 1 главе. Отклик людей на благую весть Евангелия, живущих в том районе, был настолько сильным, что рынок по продаже идолов в городе сильно сократился. Когда-то ярые поклонники Артемиды Эфесской теперь стали ревностными поклонниками Христа. И, как говорит история, пробуждение привело к тому, что поклонники магии и служители сожгли все свои магические книги общей стоимостью 50 тысяч драхм. Об этом читаем в Деянии апостолов в 19 главе. Вот такой замечательный в историческом плане представляется нам церковь Эфеса. Но это не все, что мы должны знать об этой церкви, друзья. Прошло чуть больше 30 лет со времени ее основания, и в ней появились проблемы. Проблемы, за которые Иисус Христос повелел апостолу Иоанну передать ангелу этой церкви, то есть пресвитеру, следующие слова предостережения. «Знаю дела твои, ты оставил первую любовь твою, покайся и твори прежние дела». Итак, друзья, посетив город Эфес, теперь мы можем подвести итог и найти ответ на нами поставленный вопрос в начале. Что могло стать причиной большой проблемы с верующими в городе Эфес? Друзья мои, я, конечно же, не претендую на оригинальность, но послушайте мои доводы, делая сравнение со своими. Итак, давайте рассуждать вместе. Может быть, церковь в Эфесе не была духовной? Может быть, она мало трудилась для Бога в этом городе? Может, мало благовествовала? Нет. Написано: «Ты много трудился для имени моего». Церковь в Эфесе была стабильной в служении, несмотря на давление со стороны государства и основной религии на протяжении десятилетий. Она была ревностной в распространении благой вести. Пожалуйста, друзья дорогие, обращайте внимание на слова, которые я говорю. Речь не идет о любви к Богу, но речь идет о делах, которые они делали во имя Бога. Второй вопрос. Может быть, в церкви имело место проникновение ереси и идолопоклонства, которые и завладели сердцами верующих? Нет. Написано: «Ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу», говорит Господь. Вопрос третий. Может быть, верующие церкви стали больше слушать лжеучителей, о которых говорил когда-то Павел, что войдут к вам хищные волки? Нет. Написано: «И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Церковь в Эфесе проверяла посещающих ее служителей и требовала от них того, чтобы они в своих проповедях следовали библейским стандартам. Вопрос четвертый. Может быть, эфесяне перестали любить дело Божие? Нет, ты много переносил, и, имея терпение, и для имени моего трудился и не уставал». Этот текст говорит о том, что ефесяне как раз доказали свою любовь к делу Божию и проповеди Евангелия своей выносливости, терпением и трудом для Господа. Итак, вопрос пятый. Из всего перечисленного, как видим, все хорошо. Так что же произошло с ефесянами? Что явилось причиной потери первой любви у членов Ефесской церкви, в которой укоряет их Христос? Друзья дорогие, а сейчас прошу особого вашего внимания, потому что то, что я буду говорить о братьях и сестрах Ефесской церкви, напрямую имеет отношение к нам сегодня. Послушайте внимательно. Да, вначале они любили Господа первой любовью, всем сердцем и всею душою, постоянно находясь с Ним в молитвенном общении. В какой-то период времени фокус их внимания сместился со Христа на их дела и служение для Христа. Они начали понимать, что показателем их отношения к Богу являются их дела, а Христос стал уходить на задний план. Итак, день за днем их первая любовь ко Христу, а также к братьям и сестрам по вере, начали ослабевать. Этот ущерб, конечно же, принес им враг душ человеческий, который и вложил им такие мысли, и результат их самооценки не заставил себя долго ждать. «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь», слышим мы слова Иисуса Христа, осуждающие их. Христос напоминает им о том, где они были раньше и где оказались теперь. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Первая любовь или любовь агапе – это одно и то же среди всех прочих видов любви. Она называется также Божия любовь. Ее-то и хотел видеть Христос в сердцах верующих. Та любовь, которую ефесяне получили незаслуженно, но как дар Божий. Теперь же их личные, живые отношения со Христом остались где-то в прошлом. У них не оставалось времени на такие прямые и живые молитвенные отношения. А ведь Писание учит нас, друзья, любить Бога, любить Христа всем сердцем является первой заповедью и наивысшим Божьим авторитетом для человека верующего. Бог смотрит на исполнение этой заповеди как на самый высокий показатель отношений, который должен развивать каждый верующий в своем сердце. Это первая причина духовной проблемы, которую я вижу в Ефесской церкви. Но кроме этой первой, есть еще и вторая причина, суть которой следующая. Ефесская церковь так увлекла служением, то есть каждодневные дела во славу Господа, что в этом стремлении оставила очень важную часть – это любовь друг к другу. Да, христианство тогда было под запретом и преследовалось. Павел из-за своего вероисповедания многократно сидел в тюрьмах, и поэтому страх преследования вносил в общину напряжение. Что раньше имело отношение к первой любви между членами церкви, ушло на задний план. Поэтому Христос так говорит: «Ты оставил первую любовь, которая была у тебя». Таким образом, отсутствие горячей любви к Богу и любви между верующими в Ефесе – вот что могло волновать Господа. Друзья дорогие, я задаю вопрос себе и каждому из вас. Является ли опыт потери первой любви уроком для нас сегодня? Да, конечно, является. Опыт Ефесской церкви учит нас сегодня. Без внимания и любви друг к другу и любви ко Христу любая поместная церковь не устоит, и светильник ее может быть сдвинут с места ее. Горечь обид, взаимных претензий друг к другу и непрощение разрушают ее. Поэтому Христос говорит: «Вспомни, как было в начале, когда Слово Божие попало на почву твоего сердца». Вспомните, друзья дорогие, христиане, как мы встретились с Иисусом Христом. Вспомните, как Божье Слово коснулось вашего сердца и вызвало отклик души, родилась вера. А через веру Христос вселился в нас. Вспомните, как мы любили Господа всем сердцем и всею душою своею, когда Божия живая любовь наполнила и наш дух, и душу, и тело. Вспомните, как вам хотелось всех обнять и каждому рассказать о своем счастье, ведь Христос кровью своей омыл вас от грехов ваших, и вы получили дар вечной жизни. Вы стали живой клеткой единого живого организма Церкви Христа. Вы стали святыми, потому что Бог оградил вас защитой своей. Вспомните, если это было у вас. Вспомните, как вы начали расти духовно, и появились первые плоды вашего труда на ниве Божией. А потом их стало больше и больше. И здесь хотелось бы поставить точку, друзья. Но, возможно, у кого-то из вас сегодня духовная жизнь начала терять градус активности. Это произошло по той причине, что враг, дух человеческий, указал вам на результат вашего труда. Вспомните, как похвала растворила ваше сердце, и в нем появились первые результаты самооценки вашего труда. Вспомните, как непредсказуемо и незаметно для вашего разума вашим сердцем овладела гордость. И таким образом, первая любовь к Богу и братьям и сестрам по вере, начала ослабевать. И вы сейчас нуждаетесь в духовной помощи. Конечно, этот факт известен каждому христианину, преуспевающему в деле Божьем. Однако, есть радостная весть в том, что для Христа нет ничего невозможного, но только идите к Нему. Он желает с вами личных, молитвенных, сердечных отношений. Он желает живого общения с нами, друзья. Согласитесь, друзья, что дела на ниве Божией могут делать и невозрожденные души. Сколько таких, которые придут к Богу и скажут, не твоим ли именем мы трудились и даже многие чудеса творили и бесов изгоняли, но услышат роковой ответ: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Поэтому, друзья, если сейчас, находясь у вашего радиоприемника, вы чувствуете, что вас касается Дух Святой, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою, имея опыт Ефесян, скорее ко Христу. Не упустите этот шанс восстановить свои отношения с Господом, потому что он может не повториться. И последнее, чему учит Писание и меня, и каждого из вас. Будем наблюдать за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Будем держать то, что имеем, дабы кто не восхитил венца нашего. Аминь, братья и сестры, и каждый да скажет аминь. Да будет имя Господа благословенно.
Держи, что имеешь. Тебе подарил Божий Сын. Держи Божью веру, надежду, любовь. Ты знаешь, за это Иисус пролил кровь. Держи Божью веру, надежду, любовь.
Держи, что имеешь, не дай своровать.
Храни больше жизни, Христа благодать. Нам есть за что биться, нам есть что держать. Не будем беспечны, нам есть что терять. Что биться, нам есть что держать. Не будем беспечны, нам есть что терять.
Держи, что имеешь, не дай обмануть.
Не дай свое сердце грехе окунуть. Чудом себя ослепить. Не дай, как Иуда, Христу изменить. Не дай ложным чудом себя ослепить. Не дай, как Иуда, Христу изменить.
Держи, что имеешь, держи, дабы кто
как так невозможно. восхитил венца твоего. Пусть будет нечестие, как злобный поток, мы будем держать, да поможет нам Бог. Пусть будет нечестие, как злобный поток, мы будем держать, да поможет нам Бог. Тебе подарил Божий Сын. Нам есть за что биться, нам есть что держать. Не будем беспечны, чтоб не потерять. Нам есть за что биться.
Радиопрограмма «Живой родник» продолжает свое вещание.
Книга Второзакония, 6 глава, с 4 и по 6 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Хочу сегодня вместе с вами говорить на тему посвящения Богу. Сегодня эта тема и утром звучала, и мы не договаривались на эту тему, но думаю, что это важная истина. Посвящение Богу – это важный вопрос, это важный принцип каждого верующего человека. Посвятить себя – это значит полностью отдаться чему-либо, или кому-либо, имеющему важное значение. И вот мы с вами прочитали, Моисей учит народ израильский тому, чтобы Божий народ свою жизнь посвятил своему Богу, Богу, который избрал Израиль, Богу, который вывел народ израильский из Египта. Посвященность – это правильное отношение с Богом. И Моисей не просто сказал эти слова, потому что, ну, должен был их сказать, но он имел моральное право сказать вот эту истину, которую сказал ему сам Господь. И потому что Моисей от начала избрания и до конца своей жизни он был человеком посвященным. Человеком, который посвятил свою жизнь на служение Богу, на служение народу израильскому. И обращаясь к народу израильскому, он так и говорит, 4 стих, «Слушай, Израиль». Эти слова, они тоже о многом говорят. «Слушай, Израиль». То есть нечто важное, что Господь хочет вам сказать. Есть важная истина. И дальше он говорит о полном посвящении народа Божьего Богу. Не наполовину, не какое-то частичное, да, часть жизни Богу, а часть жизни для себя. Невозможно служить Богу и мамоне. Здесь звучит призыв, чтобы было полное посвящение Богу. Почему так? Да потому что в центре нашей жизни, вообще в центре всей вселенной есть Бог. Бог, Он Творец и Создатель. И все, что в мире существует, видимое, невидимое нашими человеческими глазами, всем этим управляет Бог. Все подвластно Ему. Поэтому и Моисей пишет, что «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, нет другого Бога». И все те идолы, которым поклонялись языческие народы, которые окружали Израиль, все это было неправильное поклонение. Неправильная жизнь этих народов была. Но он говорит, что «Слушай, Израиль, Господь Бог, Он есть един». Есть один Бог, который избрал вас, который заботится о вас, который ведет вас из земли египетской в землю обетованную. Ему служите, Ему свою жизнь посвятите. Но ведь эти слова тоже были сказаны не напрасно. Не просто так Моисей сказал их, они были люди послушные, они были люди верные, посвященные, и Моисей еще им говорит, нет, так не было с народом израильским. Народ израильский страдал от полупосвященности Богу. И поэтому вот есть это наставление. Когда мы говорим о христианстве, то христианство сегодня тоже страдает, к сожалению, от полупосвящения. Бывает так, что человек покаялся, горит для Бога и желает всю свою жизнь посвятить для Бога. Но проходит время, и куда-то вот это горение, оно исчезает. И происходит то, что был настоящим христианином, а стал полухристианином. Был спасенным человеком, в кавычках, стал полуспасенным. И даже бывает так, что великие служители, да, и у них бывают какие-то надломы в жизни. Бывает, что кто-то полупресвитер, кто-то полудиакон, кто-то полурегент, полухарист. И это печальное состояние, когда жизнь, которая бурлит вокруг нас, она бывает затягивает вот этот водоворот и христиан, которые должны свою жизнь полностью посвятить Богу. Бывает так, что в центре что-то произошло, и в центре своей жизни человек ставит свое «я», а Бога уже на второй план, на второе место. Не остается, может быть, времени и других моментов для того, чтобы Богу служить, для того, чтобы всегда быть Богу верным. Но когда мы читаем Священное Писание, Бог требует от каждого человека верующего, чтобы мы Ему посвящали не часть времени, не часть своей жизни, но чтобы посвящение Богу, оно было полным, чтобы действительно через это имя нашего Господа было прославлено. На основании Священного Писания, которое мы с вами прочитали, хочу обратить внимание на три таких момента. Первое – это истинное посвящение, это прежде всего любовь к Богу. Люди, которые хотят посвятить жизнь свою Богу, они должны любить Бога, чтобы это не было что-то такое поддельное, чтобы это не было что-то такое показное для людей. Но человек, который посвящает Богу свою жизнь, он прежде всего должен любить Бога. В жизни вообще человечества произошла однажды катастрофа, когда люди перестали любить Бога так, как должно. Мы помним, в саду Едемском эта катастрофа, она произошла, когда люди стали больше думать о себе, как, чтобы им было лучше. И вот эти отношения тогда были потеряны. Но мы знаем о том, что если даже человек перестал любить Бога так, как должно, Бог любит человека. Бог любит человека всегда. И даже тогда, когда произошел грех, то Бог ищет человека. «Адам, где ты?» Он искал Адама, чтобы эти отношения были восстановлены. И мы знаем, что пришло время, когда Христос пришел на эту землю, для того, чтобы восстановить те потерянные отношения человека с Богом. Христос жизнь свою отдал, чтобы мы имели тесные, близкие отношения с нашим Богом. И мы читаем, что для народа израильского это не было какое-то предположение или какие-то такие условия мягкие, может быть. А может быть, вы согласитесь вот на эти условия? Нет. Моисей говорит: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». «Люби» – глагол в повелительном наклонении, чтобы они любили Бога. И не просто любили какую-то часть своего времени или часть сердца, отдали для того, чтобы часть сердца Богу любила. Нет, написано, что «как любить Бога всем сердцем, всею душою, всеми силами», то есть всем своим существом, без исключения любить Бога, думать о Боге, жить для Бога, служить Господу. Видите, когда мы читаем Священное Писание, то вот эта истина, она звучит и в Новом Завете, в 13 главе послания к Коринфянам, что мы можем делать много, мы можем даже совершать великие служения, но если любви не будет, то все напрасно, то тогда все не так, как должно быть. Любить Бога – это значит отказаться от своего «я» и посвятить жизнь свою полностью для Бога, без исключения. Любить Бога – это во всем угождать Богу, не себе. Братья и сестры, мы угождаем много себе. Да, мы должны нести попечение, но в центре, как мы сегодня рассуждали в братской комнате, в центре всегда должен быть Господь. И пусть нас в этом действительно Господь благословит. И если где-то там есть охлаждение, и мы это понимаем, что что-то происходит в нашей жизни, ведь человек действительно разумное творение, если какие-то моменты происходят, мы понимаем. Поэтому, понимая, нужно остановиться и нужно изменить что-то в своей жизни, сердце свое полностью посвятить Богу, любить Бога от всего сердца. Моисей, мы читаем, от многих благ отказался, от благ, которые были у него в этом мире. Мы знаем, что он жил в доме фараона, в царском доме, но он отказался от этих благ ради того, чтобы служить Богу и чтобы служить своему народу. Мы читаем об этом послание к евреям, 11 глава 24 стиха. «Веруя Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние». Вот избрание Моисея посвятить свою жизнь полностью для Бога. Это говорит о том, что Моисей любил Бога так, как и учил народ израильский, всем сердцем, всею душою, мы прочитали, и всеми силами до конца. Когда мы читаем в Новом Завете, то апостол Павел учит христиан также, чтобы поступали, послание к Колоссянам, 1 глава, 10 стих, чтобы поступали достойно, во всем угождая Ему. То есть, достойно жить христианской жизнью – это не себе угождать, но Ему, Господу. И Павел жил так, как и учил. Мы читаем, что он говорит: «Для меня жизнь Христос». Он жизнь свою посвятил для Бога. Почему? Потому что любил Бога. Его никто не заставлял. Да, была встреча с Господом, и эта встреча принесла ему особое благословение, но дальше никто его не заставлял. Он совершал служение с радостью и с любовью к Богу. Любить Бога, братья и сестры, это перестать угождать себе и посвятить себя, посвятить свою жизнь Богу. Жить для Бога – это значит угождать не себе, это значит угождать Богу. Итак, чтобы быть посвященным человеком, нужно любить Бога, о чем мы с вами говорили. Любить Бога всем сердцем, всею душою и всеми силами, как учил Моисей народ израильский. Второе – посвящение должно быть полное. Мы немножко говорили об этом. Истинное посвящение Богу, оно должно быть полным, не частичным, как мы прочитали, всем сердцем, всею душою и всею силою, всего самого себя отдать для Господа, жить для Господа, служить нашему Господу, не на 10%. Кто-то, может, думает, можно как-то все поторговаться с этим, может быть, на 10% служить Богу, может быть, на 50%. Нет. На все 100%. Господь хочет, чтобы наша жизнь была посвящена Ему на все 100%. Мы читаем: «Господь Бог наш, Господь один есть». Апостол Павел говорит, что мы им живем, им движемся и им существуем. То есть Он наш Господь и Спаситель. И еще до того, как вот эти слова были написаны, мы читаем, что в книге «Исход» в 20 главе такие слова с 1 стиха: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Знаете, сегодня есть различные идолы. Мы думаем, что идолы – это какое-то там божество, видимое, изготовленное из дерева или золота, или серебра. Да, есть такие идолы. Но сегодня идолом может быть все то, что удаляет нас от Бога. Все то, что мешает, чтобы наше сердце было полностью с Господом, принадлежало Ему. Итак, мы читаем первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Вот как нужно жить. Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Полное посвящение – это проявление любви к нашему Богу. Это значит, мы любим Бога, и это значит, из любви мы жизнь свою посвящаем нашему Господу. Однажды у одного пресвитера спросили: «Не можете ли вы посоветовать молодым людям что-либо делать для Бога?» И пресвитер ответил: «Нет, не могу. Я могу им посоветовать только одно – все делать для Бога». Итак, пусть Господь нас в этом благословит. Езекия, царь израильский, однажды сказал народу израильскому после покаяния, очищения, был такой период, и таких периодов много в народе израильском. То у них были подъемы, то они приближались к Богу, то они удалялись. И вот в момент покаяния, очищения, Езекия говорит, 2 Паралипоменон, 29 глава, 31 стих: «Теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы». То есть приступайте и служите Богу. Вот вы посвятили себя Богу, служите Богу от чистого сердца. Служите не только сегодня, служите всегда. Служите на протяжении всей своей жизни. Посвящение Богу – это выполнить порученное дело для каждого из нас. Каждому из нас Господь поручил какое-то дело, какое-то служение. И это нужно сделать честно, добросовестно, посвященно, с любовью к Господу. Знаете, когда люди принимают крещение, мы проходим занятия, все даже там, в комнате, когда мы полгода эти занятия проходим, люди уже там обещают: «Господи, хотим служить Тебе всю жизнь от чистого сердца». Потом перед церковью люди крестятся в воде и дают Богу обещание доброй совести. И вроде бы все нормально, правильно, так должно быть, но проходит какое-то время, и какое-то охлаждение происходит, не во всех. И не хочется, чтобы так было. И Господь поощряет, чтобы мы служили и любили Его на протяжении всей жизни, чтобы посвящение было полное всю жизнь. Но почему-то бывает и так, что люди, христиане, они охладевают, и горение прекращается, и забывают то, что обещали Богу, добрую совесть, забывают о том, что Господь хочет, чтобы служение было в любви, чтобы посвящение было полным. Моисей, говоря вот эти слова о посвящении народу израильскому, он выполнил служение, которое было ему поручено. И мы читаем в Новом Завете, что на горе Преображения Моисей был со Христом. Это свидетельство о том, что служение Моисея, оно было принято. Он имеет эту благую часть и особое благословение. Когда мы говорим об апостоле Павле, то написано «подвигом добрым». Павел говорит: «Я подвязался, веру сохранил, течение совершил, и течение совершил, и веру сохранил». И он также, апостол Павел, призывает на странице Священного Писания быть верными Богу, быть посвященными людьми. Когда мы говорим о Христе, то Христос также сказал: «Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». На сколько процентов Господь совершил свое служение? Он совершил свою миссию, предназначенную ему Отцом Небесным. Он пришел на эту землю, он здесь служил людям, он зашел на Голгофу, и были там искушения, но Христос не сошел со креста. Но Он жизнь свою отдал за каждого из нас. Когда мы говорим о нашем служении, каждому из нас Господь дал определенные дарования. Мы об этом читаем в послании к Коринфянам, 12 главе, первое послание, к Римлянам, 12 главе. Господь так создал свою церковь и так расположил каждого из нас в церкви, что нету людей бездарных. Все люди имеют определенное дарование от Бога. И Господь хочет, чтобы вот этими дарованиями мы служили и Богу, и друг другу. И когда мы это делаем, тогда действительно мы можем сказать, что: «Господи, мы Тебе свою жизнь отдали, мы свою жизнь посвятили Тебе, мы Тебе послушны, мы хотим Тебе служить и Церкви Твоей, и людям, которые нас окружают». Как важно исполнить нам свое предназначение, свою миссию, свое служение, чтобы потом услышать: «Хорошо, верный и добрый раб». От Господа услышать эти слова – это особое благословение. «Верный и добрый раб, ты в малом был верен, над многим тебя поставлю». Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы посвящение было полным. И третье. Истинное посвящение – это жизнь человека верующего по Слову Божьему. Мы читаем 6 стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Посвящение Богу – это не просто знание или правильное понимание воли Божией или Его Слова, но посвящение Богу – это жизнь по Слову Божьему, это жизнь по повиновению Богу, это достойная христианская жизнь, это жизнь, прославляющая Бога. Есть люди, которые называют себя христианами, но это еще ничего не значит. Но, как важно, мы читаем на странице Священного Писания, не только называться, но быть христианином. Апостол Павел пишет Филиппийцам, 1 глава, 27 стих: «Только живите достойно благовествования Христова». И апостол Павел говорит эти слова утвердительно. Это даже не обсуждается никак иначе. Он говорит, что «только живите достойно». Римлянам 14 глава 7 и 8 стих: «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли для Господа живем». Умираем ли для Господа, умираем, и потому живем ли или умираем всегда Господне. Наше посвящение Богу – – это дело всей нашей жизни. Это не рывок на какую-то короткую дистанцию, но это служение Богу на протяжении всей жизни. Это не так. Месяц один я потрудился, или там два месяца, три, и потом я ушел на заслуженный отдых. Нет, так не бывает. Христианин, он служит Богу до последнего своего дыхания. И я уверен, что каждый из нас, кто слушает Священное Писание, вот проповедь, мы все знаем истину Божию. Мы не один раз прочитали Евангелие, Библию. Мы знаем волю Божию, мы знаем, что хочет от нас Господь. От нас только нужно послушание и повиновение голосу Божьему. Итак, пусть Господь нас благословит. Пусть Господь благословит каждого из нас не охладеть в посвящении и служении Богу. Как мы говорили, не охладеть в любви к Нему. Мы читаем в Откровении, когда Господь обращается к ангелу Ехвесской церкви и говорит такие слова: «Но я имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Да, он много потрудился для Господа, много перенес, но наступило время, когда произошло вот это охлаждение в любви. И там дальше мы читаем, что покайся. Нужно покаяться и нужно иметь правильные отношения с Богом. Второе, о чем мы рассуждали, посвящение Богу, оно должно быть полным. Не на 10, не на 20, не на 30%, на 100%. И что нам нужно для этого сделать? Правильно расставить свои приоритеты в жизни. И пусть служение Богу будет главным, а не каким-то незначимым, второстепенным. Пусть Господь будет всегда у нас на первом месте. Быть посвященным, о чем мы говорили, это быть послушным Богу и Его Слову во всем. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Аминь.
Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы в ней среди земли скитаний найти следы небесной красоты, но чтобы в ней среди земли скитаний найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана, чтобы...
Итак, программа «Живой родник» прощается с вами.
Сегодня звучало слово на тему «Держи, что имеешь, христианин». Если вы желаете скачать любую из наших радиопрограмм, вы можете воспользоваться архивом сайта fsbc.us, выйдя на страничку «Радиоархив Церкви».
В себе самом Христа отобрази. Нам жизнь дана нести святое слово среди людей, томящихся в грехах. И чтоб мы были искренно готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. И чтоб мы были искренно готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. Сомнением проникающим порою, как христиане смело скажем прочь, наш друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь. Наш друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь. Земная жизнь сурово нас встречает, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир в неверии погибает, а мы желаем грешников спасать. Вокруг нас мир в неверии погибает,
а мы желаем грешников спасать. Мы молимся, и Бог мольбе внимает, желая просьбы наши исполнять. Он хочет силы и здоровье дать нам, чтоб здесь живя Его нам прославлять. Он хочет силы и здоровье дать нам, чтоб здесь живя Его нам прославлять.